«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. Понедельник, 19:00. Здравствуйте, Олег Владимирович.
Добрый вечер.
Я хочу сказать о том, что есть некоторые передачи, которые я жду всегда с волнением. И всегда до последнего, до самого последнего мгновения я волнуюсь, придет ли гость в студию. Это связано в первую очередь с работой. Олег Владимирович, было что-то такое, что вот могло вам помешать, но прежде мне необходимо представить вас. Вы пока думаете, а я представляю нашего гостя. Олег Владимирович Кулешов является заведующим отделением анестезиологии и реанимации. Правильно?
Правильно.
Кандидат медицинских наук. Сегодня тема нашей передачи «Что нужно знать про анестезию?». Так было что-то такое, что могло вам сегодня помешать прийти в эту студию?
Ну, сегодня нет.
Но вообще, когда вы уходите домой после работы, вы уверены, что вам не придется через час обратно ехать?
Нет, такой полной уверенности нет. Бывали ситуации, когда приходилось возвращаться.
Анестезиология – это что-то очень такое для многих таинственное, для наших подписчиков. Особенное, где-то даже страшное. Особенно для тех, кто готовится к операции. Вот вы за кулисами программы сказали такую интересную вещь, что люди не операции боятся больше, а анестезии.
Ну, это не мое мнение, это мнение пациентов чаще всего, которые переживают за момент до анестезии, до сна, и переживают то, как они будут просыпаться, либо как они будут себя чувствовать во время операции. Но это вполне понятно.
Это вам понятно.
Ну, я имею в виду, что и для пациентов это понятно. Но страх – это нормальное чувство, самосохранение, поэтому ничего удивительного в этом нет.
Еще раз напоминаю нашим подписчикам, что сегодня тема нашей передачи «Что нужно знать про анестезию?». Все, что вы хотите спросить сегодня у нашего гостя, спрашивайте, потому что после передачи вряд ли он сможет где-то вам отвечать в социальных сетях, потому что я знаю, Олег Владимирович никаких инстаграмов не ведет.
Не ведет.
Вам просто некогда или неинтересно?
Ну, не знаю, просто может быть некогда, потому что это надо поддерживать всегда, а не всегда хватает времени.
Угу. Вы пришли в клинику, в которой сейчас вы работаете, много лет тому назад.
12 лет почти.
12 лет. У вас был небольшой коллектив, всего 7 человек.
Стартово, да, и объем помощи был не такой, какой сейчас.
А сейчас больше
140. Сейчас 7 врачей, и это общий состав коллектива был порядка 30 человек вместе с сестрами, которые работали в анестезиологии, в реанимации. 7 врачей вместе со мной. Сейчас коллектив разросся до 147 человек, из них 35 врачей работает в общей анестезиологии и порядка 8 врачей в кардиоанестезиологии работает, еще плюс.
Олег Владимирович, такой большой коллектив, такое большое хозяйство. Вот что, какими качествами должен в первую очередь обладать руководитель для того, чтобы вот этот механизм весь слаженно работал? Это же люди. И очень много женщин.
Да про качество руководителя я не могу ничего сказать, потому что это не моя задача оценивать качество руководителя своего собственного подразделения. Ну, не знаю. Как-то вот получается все.
Дисциплина военная, я так полагаю.
Дисциплина есть, но она не военная, она нормальная. Дисциплина, просто все понимают, каждый на своем месте понимает, что он делает. Вот и все.
Я подготовила фрагмент ролика, видеоролика, который представлен на сайте клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета. Это видеофильм о деятельности вашего отделения 18-го года.
18-го?
Да, архивный фильм. Но я думаю, что что-то поменялось, что-то не изменилось. Там прозвучит статистика. Вот хотелось бы узнать, как сейчас обстоят дела. Давайте посмотрим вместе.
Казалось бы, анестезия нужна для обезболивания. Однако это еще не все. Она не только избавляет человека от неприятных ощущений, но и позволяет контролировать его состояние во время операции. Дело в том, что человеческий организм реагирует на любое оперативное вмешательство очень активно. Анестезия блокирует подобные реакции организма, защищая его от хирургической агрессии и поддерживает все жизненно важные функции.
У каждой организации есть сильные и слабые стороны. У нас они тоже есть. Так вот, анестезиология и реанимация – это сильная сторона.
Интенсивная терапия – единое звено всех хирургических профилей. За последние 10 лет она была преобразована в сложное структурное подразделение с большой специализированной нагрузкой.
Перед отделением стояла задача повысить уровень оказания помощи и расширить ее объем, повысить качество оказания этой помощи.
Олег Владимирович Кулешов пришел в центр из 122-й медсанчасти и уже имел за плечами кандидатскую диссертацию с многолетним опытом работы в различных направлениях анестезиологии и реаниматологии. Коллектив анестезиологии и реанимации тогда состоял из 7 анестезиологов, 15 анестезистов и 15 палатных сестер. Выполняемый объем составлял 250-300 анестезий в месяц. От месяца к месяцу пациентов становилось все больше. Параллельно с этим шел подбор и подготовка персонала.
Потому что когда есть хозяин в службе, появляются и специалисты, когда у него есть видение, когда у него есть определенные подходы к работе с персоналом, а когда у тебя персонала 100 человек с лишним, тут, безусловно, без, так сказать, определенного таланта, можно даже сказать, но невозможно работать.
К 2018 году ежемесячный объем анестезий вырос до 1500. Годовая цифра перешагнула 18-тысячную отметку.
Расширился не только объем, но и количество тех нозологий, которые попадали к нам в операционную. Нарастала тяжесть этих пациентов, соматическая тяжесть по сопутствующим заболеваниям. Менялись технологии хирургической помощи пациентам.
Сегодня загруженность персонала отделения велика. Каждый день одновременно на 20 операционных местах идет оказание анестезиологической помощи сразу в нескольких корпусах центра – на Фонтанке, Циолковского и на Кадетской линии.
Мы загрузку реанимационного отделения по показаниям то есть обеспечиваем только в том случае, если это необходимо. По максимуму вынесено подготовкой и там, послеоперационное введение на профильное отделение. Только лишь сложные, тяжелые пациенты проходят лечение в отделении реанимации.
Современные технологии позволяют проводить раннее восстановление, в том числе и сложных пациентов, что, как следствие, сокращает их пребывание в клинике. Это стало возможным благодаря отличной профессиональной подготовке специалистов и техническому оснащению службы.
Валя, говорю Олегу Владимировичу о том, что вот такой вопрос прислали. Нашим гостям еще ни разу его не задавали. Ну, пожалуй, с него и начнем.
Давайте.
И через 6 минут мы начнем уже принимать вопросы от наших подписчиков непосредственно по теме передачи. Гость у нас сегодня редкий. После этой передачи, к сожалению, с ним связаться вы не сможете в СУЕ, если только СУЕ попадете в наше распоряжение, я так понимаю, на операцию.
Ну, видимо, да.
Вопрос, влияет ли работа на вашу личную жизнь? Витольд спрашивает.
Да, безусловно, конечно, влияет работа.
Каким образом?
Остается мало времени для личной жизни.
А вот те люди, которые к вам приходят работать, вот о коллективе хочется сейчас спросить, Олег Владимирович, в первую очередь вы руководитель. Это специалисты, которых вы где ищете? Как воспитываете, как растите?
Ну, большая часть нынешнего состава коллектива пришло молодыми ординаторами. Они учились у нас и осваивали все азы, технологии. И чаще всего мы как бы отсматриваем характерологические особенности, профессиональные навыки. Угу. И те доктора, которые укладываются в нашу концепцию развития отделения и человеческих качеств, они остаются у нас на работу.
А какие профессиональные...
Случайных людей у нас, в общем-то, в отделении нет. Если случайные попадаются, они быстро уходят. Не выдерживают, во-первых, ни нагрузок, во-вторых, эмоционального фона, который у нас сложился уже в отделении, поэтому...
Я вам задам вопрос, к которому вы, наверное, не готовы. А вот чем можно заманить врача в анестезиологию и в реанимацию? Это же очень тяжелый фронт работы. Передовая, я бы сказала.
Ну, прежде всего, когда молодой доктор, закончивший учебное заведение, медицинский университет или институт, приходит в нашу специальность, в ординатуру сегодня, он не всегда и не совсем понимает, с чем он столкнется чаще всего. Где-то к концу начала второго года они начинают понимать, где они работают. Некоторые приходят
так
уже...
Так долго?
Ну, двухгодичная ординатура.
Угу.
И люди не всегда понимают, куда они приходят на самом деле.
Звучит красиво.
А потом они... Ну, осваивают эту специальность.
А бывает так, что вот на пороге он говорит, нет, ребята, извините, слишком сложно, никакой личной жизни, напряженность, ответственность.
Ну, я не думаю, что только у анестезиологов нет личной жизни. Я думаю, что и у других специальностей, связанных с хирургической помощью, тоже ее нет.
Угу.
Потому что так много работают, в принципе, все.
Мы сегодня обещали нашим подписчикам, что поговорим о современных технологиях в анестезии.
Пожалуйста.
Дело в том, что это действительно очень важный вопрос, потому что когда человек идет на ту или иную операцию, которые стали более доступны благодаря и квотам, и медицинским исследованиям, все-таки волнуются и переживают, не будет ли каких-либо побочных действий, потом, как будут развиваться события. Об этом мы поговорим, но у меня еще один вопрос, касающийся вашего коллектива. Олег Владимирович, вы несете вахту круглосуточную с вашими пациентами. Это не только врачи-анестезиологи. Они имеют у вас несколько специализаций, да? Они умеют много.
Нет, специальность у них одна. Анестезиолог и реаниматолог.
Uh-huh.
Анестезиологи... Это доктора, которые работают чаще всего в операционной, выполняют анестезиологическое обеспечение хирургических операций. Реаниматолог – это врач, который ведет пациентов после операции в интенсивной палате, интенсивной терапии. Но это врач одной специальности. То есть анестезиолог и реаниматолог – это один человек, в принципе.
Угу.
Он может работать и там, и там. Во всяком случае, как это у нас принято. В нашей клинике.
Ну и хотелось бы, конечно, услышать вашу оценку их работе. Вот сейчас вы довольны вашим коллективом?
Конечно, безусловно.
Можно сказать, что им можно гордиться? Вот в России как поставлена именно эта специализация?
Ну, я не сравнивал работу разных клиник. России тем более, я могу сказать, что доктора моего отделения работают на высоком профессиональном уровне, это точно. Если обратить взор к тем результатам, которые мы имеем как бы по работе, то, наверное...
Очень просто оценить работу вашего коллектива,
да?
Если к вам пытаются приехать на учебу из других регионов, если раздаются звонки и приглашения на конгрессы, мероприятия за рубеж, скорее всего, вы очень востребованы, даже в роли спикеров.
Ну, да, наверное, как бы.
А вот какое существует ежегодное мероприятие, в котором вы принимаете участие всегда? И пользуется оно вот большим уважением среди специалистов вашей профессии?
А в России? Вы
в России, за рубежом?
Ну, в России это съезд, ежегодный съезд Федерации анестезиологов и реаниматологов. Там мы тоже принимаем участие в качестве докладчиков и публикуем разные тезисы, статьи. Вот. Ну, в том числе и в зарубежных форумах есть наше участие.
Занимаются ли ваши специалисты наукой?
Да, занимаются.
Вы контролируете этот вопрос?
Ну, поскольку у нас сейчас есть в клинике доктор, который контролирует это направление, это Сергей Михайлович Ефремов. Угу. Он отвечает за научную составляющую нашей работы. И он анестезиолог, кстати, реаниматолог. Вот, поэтому...
Сколько в вашем отделении уже было защищено диссертаций?
На сегодняшний день одна защищена, одна готовится к защите.
Угу. Ну что ж, наступает время, и мы готовы отвечать на вопросы наших подписчиков, тем более, что они простые и актуальны для нашей огромной аудитории. Дорогие друзья, когда вы пишете свои вопросы, пожалуйста, указывайте, в каком регионе вы проживаете, для того, чтобы мы могли составить вот, с пользой для этого проекта географию наших слушателей. Наталья спрашивает. Олег Владимирович, скажите, пожалуйста, какие побочные эффекты могут возникнуть после анестезии, независимо от основной операции?
От анестезии не должно быть никаких побочных эффектов. Угу. При хорошо выполненной анестезии могут быть остаточные явления в виде сонливости, некоторой депрессии, которые проходят в течение 12 часов после анестезии. Угу. И все.
Могу я свое личное мнение выразить?
Конечно.
Когда я приходила в себя после одной из операций 2 года тому назад, мне ее делали, мне было очень больно, когда я приходила в сознание. Но так как я еще не понимала, что происходит вокруг, то я старалась освободиться от льда, который мне положили на место операционное. Mm-hmm. Скажите, пожалуйста, можно ли как-то избежать вот этих вот непонятных болевых ощущений, когда приходишь в себя?
Ну, здесь как бы сложно ответить в отношении. Каждый как бы переносит анестезию по-своему. Чаще всего технологии... Ну, я могу про нашу клинику сказать, что у нас технологии выполнения анестезиологического пособия направлены на то, чтобы пациент как можно быстрее просыпался после операции и имел как можно меньше различных постнаркозных депрессий, потому что поток пациентов очень высокий. Это не связано с тем, что мы там выполняем обезболивание низкого уровня, нет. Каждому пациенту выполняется качественное обезболивание, но так выстроена технология. И вот эти болевые ощущения, которые могут быть связаны, например, с состоянием трубки эндотрахеальной в трахее, они, конечно, могут быть, их можно не избежать. Угу. Но мы стараемся профилактировать эти вещи.
То есть это возможно?
Это возможно, да.
Анестезиолог заходит в палату к пациенту, который готовится к операции на следующий день. Скажите, пожалуйста, мы подписываем документы. Что это за документы? Для чего они нужны?
На следующий день или до операции?
До операции.
До операции это документ, это осмотр. Ну, это принятая практика, когда анестезиолог накануне или в день операции, если пациент поступает в день операции, осматривает пациента с подписанием согласия на выполнение анестезиологического пособия того или иного свойства, в зависимости от того хирургического лечения, которое планируется пациенту, Но пациент вправе участвовать в выборе анестезиологического пособия. Он может выбрать, как ему спать, не спать. Тот или иной вид. Анестезиолог, как правило, объясняет, что можно разными видами обеспечить то или иное хирургическое лечение в плане анестезиологического пособия. И пациент вправе выбрать альтернативное лечение анестезиологическое.
Но для того, чтобы мы понимали, о чем идет речь, какие существуют виды анестезиологии? Вот, например, операция, банально скажу, удаление аппендицита.
Но на сегодняшний день эта операция выполняется лапароскопически. И при лапароскопической аппендэктомии выполняется только эндотрахеальный наркоз. Связано это с тем, что в брюшной полости создается высокое давление газа. И есть, это способствует нарушению механики дыхания и способствует некоторым отклонениям в деятельности сердечно-сосудистой системы. Для того, чтобы все это правильно контролировать и корректировать правильно, выполняется эндотрахеальная анестезия с переводом пациента на принудительную искусственную вентиляцию легких.
Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня мы говорим об анестезии, и у нас в гостях Олег Владимирович, который не только является руководителем отделения, в состав которого входит 147 человек, но еще и врачом, анестезиологом, реаниматологом. Скажите, пожалуйста, а вы помните свои первые годы практики в профессии?
Конечно, помню. Безусловно.
То, что сейчас я вижу в ваших операционных и, допустим, в реанимации, это оборудование, мне напоминающее космический корабль с множеством кнопок, рычажков, всевозможных
пособий. Нет, безусловно, по сравнению с тем, как это было 30 лет назад, когда я начинал работать, и сейчас это уже технологии шагнули далеко вперед. И в плане наркозной аппаратуры, в плане аппаратуры, которая позволяет контролировать состояние пациента во время анестезии и операции, это, конечно, очень большой прогресс.
Олег Владимирович, вопрос от нашей подписчицы Ланы. Влияет ли анестезия на продолжительность жизни?
Нет, спасибо. Не влияет.
А помните, я вам до передачи задавала вопрос, если вдруг операция затянулась и длится не 2, а 5 часов, даже еще больше, всякое бывает, человек под наркозом, не может ли это повлиять на его головной мозг?
Нет, никак это не может повлиять на его головной мозг, если соблюдаются все правила обеспечения анестезиологического пособия. Для этого существуют разные методы контроля артериального давления, в глубины сна. Все мы это используем. И человек как уснул, так и проснется совершенно в том же интеллектуальном, ментальном уровне, как и было.
То ничего есть, не изменится. Ничего в голове не нарушается.
Нет, не нарушается.
Алла благодарит вас за очень полезную информацию. Спасибо. Мы продолжаем нашу программу. И вопрос, который Олег Владимирович Кулешов мне... Наш гость, я думаю, сейчас не обойдет.
Попробуй.
Потому что, мне кажется, вам самому интересно об этом сказать. Есть что-то в современных технологиях, что приводит вас в восхищение вашей профессии?
Меня сейчас?
Да, из оборудования, которое у вас стоит, или что-то, какой-то препарат появился. Чему вы удивились и порадовались искренне?
Наверное, удивление это ничего сейчас не вызывает, потому что технологии все отработанные. Вызывает больше профессиональный интерес использование разных методик в разных сочетаниях для обеспечения хирургического лечения. Может быть так?
Что это значит? Обеспечение? Имеется в виду?
Мы разные технологии используем для разных операций, поэтому...
Например, вот есть спинальная анестезия. Может есть. Быть, я неправильно называю. Она не опасна для человека?
Ну, в умелых руках нет, не опасна.
Имеется в виду, что практически это происходит так, что тонкая игла попадает в позвоночник. Правильно?
Ну, не в позвоночник, а в спинномозговое пространство, там, где находится спинной мозг, и там, где находится ликвор. Туда вводится медикамент, который блокирует проведение по рогам спинного мозга. Да, у этой методики есть свои побочные эффекты, которые должны профилактироваться. Но мы часто используем спинальную анестезию, особенно в травматологии, ортопедии, на протезированиях суставов, например.
Я заметила, присутствуя на операции по замене тазобедренного сустава, что человек после того, как ему сделали спинальную анестезию, он во время операции мог что-то произносить, и даже, я помню, вот так показывал. То есть человек слышит,
он в сознании, чувствует. Да, он чувствует, он в сознании, он может разговаривать, но чаще всего пациенты стараются не присутствовать на собственной операции, это его право пациента. Редко кто соглашается не спать. Чаще всего использование спинальной анестезии сочетается с седацией, так называемой, внутривенной, и пациент спит.
Олег Владимирович, вы так замечательно сказали, пациент не желает присутствовать на собственной операции. То есть,
есть такое понятие – присутствие на собственной операции. Как правило, анестезиолог спрашивает у пациента, вы как хотите быть в ясном сознании, разговаривать с нами, или вы хотите спать. Вот и я по опыту говорю, что чаще всего пациенты выбирают сон медикаментозный.
А как для врачей лучше? Для хирурга?
Да, как-то тут все... Помощь-то она направлена на пациента. Мы работаем с пациентом, и желание пациента для нас, в общем-то, главенствующее, в общем, так скажем.
Я знаю ответ на этот вопрос, но уверен, что и подписчики хотели бы получить его. Скажите, пожалуйста, Олег Владимирович, выбирая ту или иную анестезию, вы же спрашиваете разрешение или согласие?
Ну, согласие, да.
Человек ведь должен быть компетентен в том, что он, что ему предлагается. Вы ему как-то это объясняете?
Конечно. Вправе получить объяснение от анестезиолога о том, какой вид анестезии ему будет выполняться, в деталях попросить рассказать. И анестезиолог должен объяснить пациенту о том, что ему планируют выполнить, в каком виде, как это все будет происходить, как он будет себя чувствовать. Ну, то есть поговорить с анестезиологом. Это принятая практика.
Спрашивает Ирина. Добрый вечер, Олег Владимирович. После трубки долго болела трахея. И осталось ощущение, что дышу наполовину легких. То есть не полный вздох. Что мне делать? Дальше.
А как долго остается это ощущение? Вопрос.
Ирина, если вам не сложно, напишите, пожалуйста, сколько времени прошло после операции. Ну и вопрос, который, я думаю, будет актуален в любое время. Это противопоказание к анестезии. Когда анестезиолог может развернуть человека, и операция будет отменена?
Ну, нет такого понятия, как противопоказание к анестезии. Анестезия имеет право каждый пациент, вне зависимости от его возраста, соматического статуса. Я имею в виду сопутствующих заболеваний, которые могут быть и по сердечно-сосудистой системе, и по эндокринной, и по легким. Вся, наверное, задача состоит в том, что Есть плановое, есть экстренное, срочное так называемое лечение. Вот на плановое лечение хирургическое пациент должен прийти компенсированно по своим сопутствующим заболеваниям. Если он приходит некомпенсированный, то мы рекомендуем, допустим, выполнить какие-то обследования и, наверное, продлить какое-то лечение по заболеванию, которое не компенсировано, чтобы он пришел уже компенсированным. Потому что это плановый пациент, у которого не должно быть никаких осложнений, в принципе. Угу. Если это срочное или экстренное лечение, там несколько другой подход. Там пациент берется в любом случае, даже если у него есть сопутствующая патология, на данный момент ну, не леченная или декомпенсированная. Но там другие подходы.
Угу. Дорогие друзья, я напоминаю, что в эфире проект «Врач от Бога». Сегодня мы говорим об анестезии, и у нас в гостях в студии Олег Владимирович Кулешов, заведующий отделением анестезии и реанимации, кандидат медицинских наук. А ваша диссертация какой теме была посвящена?
Ну, она посвящена черепно-мозговой травме.
То есть она не имела отношения к тому, что сейчас происходит в вашей жизни?
Я в своей жизни работал в разных ипостасях анестезиологии и реанимации, поэтому была и нейрохирургия экстренная.
Олег Владимирович, а если обратиться к архивам вашей памяти, вот почему все-таки было принято решение пойти в эту специальность? Почему она для вас оказалась интереснее, чем иные?
Ну, как-то столкнулся я в самом начале деятельности своей с анестезиологией и реанимацией и принял решение пойти в интернатуру по анестезиологии и реанимации, в общем-то, и все. Так не раздумывал особо, почему, зачем, просто пошел и все.
Высокая ответственность в вашей профессии, она подразумевает, что бывают моменты, ну вот, особенно у молодых специалистов современных, которые стремятся к престижной профессии, а потом понимают, что бывают минуты и депрессии, и профессионального выгорания. Вот как справляются ваши специалисты с этим?
Должен быть интерес в работе, заинтересованность у доктора. Чаще всего профессиональное выгорание наступает у тех врачей, которые занимаются одним и тем же делом очень долго, либо имеют контакт с очень тяжелыми пациентами. Поэтому здесь, ну, может, помогает где-то переход с одного вида, ну, или специализации, скажем, на другой. То есть врачи ходят из одного отделения в другое. То есть они работают и с гинекологией, и с урологией, и с эндокринологией, и с хирургией. И вот это вот разные пациенты, разная заинтересованность, она позволяет как-то отличиться от
смены деятельности.
Смена деятельности, обычная смена деятельности. Да.
А на какие операции ваши специалисты особенно любят ходить? Но все-таки есть ведь все-таки какой-то человеческий фактор. И они говорят, а можно мы вот...
Ну, чаще всего любят на большие, крупные,
большие,
тяжелые, да, там, где надо проявить себя как специалист высокого класса, там, где есть возможность подумать над тем, что сделать,
как часто помочь. Олег Владимирович, приходится принимать экстренные решения во время операции вашим анестезиологам? Бывает такое?
Довольно-таки часто.
То есть они привыкли уже работать?
Ну, вот у нас специальность такая.
Нужно быть готовым ко всему.
Да, мы должны иметь настороженность всегда, в любом, скажем так, месте, относиться настороженно к любой ситуации, поэтому быть готовым.
Лиза вас поблагодарила за ответы, она получила ответы на все свои вопросы. Сегодня тема анестезия. И о реанимации тоже поговорим, потому что это еще одна сторона вашей деятельности, профессии. Олег Владимирович, извините, но я спрошу.
Простите.
Вот в период пандемии, как дела в реанимации? Много говорят о том, что больницы переполнены. К вам попадали больные, которым нужна была помощь?
Ну, я скажу, нет, мы не работали по ковидным больным, но у нас были ковидные больные. Но были короткое время, мы их, как правило, переводили в те стационары, которые занимались ковидными пациентами. Угу. Они сейчас периодически бывают в плане того, что мы получаем положительные ответы на ПЦР-тест, но мы переводим этих пациентов, мы ими не занимаемся.
Скажите, пожалуйста, а ваши личные наблюдения как специалиста? Тяжело человеку справляться с этим состоянием?
Когда был штамм Дельта, да, первоначально уханьский вирус, довольно-таки тяжело болели. Сейчас все значительно проще.
Ну, помощь была оказана, ведь в любом случае к вам, когда поступали больные,
вы... Нет, но мы свою помощь, часть своей помощи, конечно, мы оказывали. Просто мы этими пациентами дальше не занимались. Угу. Не специализированный стационар, как бы, для ковидных больных, поэтому мы всегда переводили их. У нас же лежали и в это время и другие пациенты, которые не болели ковидом. Поэтому мы...
Но в вашей группе специалистов пришлось нелегко.
Ну, просто персонал и сам болел ковидом.
Угу.
Поэтому кому в это время было легко, неизвестно.
Следующий вопрос, который задает Михаил. После 6 спинальных анестезий и 6 операций на память может ли повлиять анестезия? Или это
такое
уже последствия,
спинальных,
да, уже последствия уже других каких-то.
Я сомневаюсь, что спинальная анестезия повлияет на способность запоминать. Потому что она как бы работает только на том уровне, где бы делается спинальная пункция. Никак не влияет на головной мозг, собственно говоря.
Угу.
Это локальная анестезия работает только на тех отделах спинного мозга, где она выполняется, и все. И это спинной мозг, это моторные нейроны, поэтому...
Помните вопрос, который задавала Ирина? После трубки долго болела трахея и осталось ощущение, что дышу наполовину легких, то есть неполный вздох. Скажите, пожалуйста, Олег Владимирович, вот она написала продолжение. В течение года ощущала это состояние. После операции прошло на сегодняшний день 1,5 года.
Сложно сказать, для этого надо выполнить и исследование трахеи, посмотреть, ларингоскопию выполнить, нет ли там постинтубационных каких-то изменений в трахее, сколько стояла трубка, не было ли это травматично в тот период времени, когда ее ставили на операцию. Бывает очень редко стеноза трахеи после интубации, но для этого надо обследоваться.
Угу. Скажите, пожалуйста, какие операции для вас, как для анестезиологов, являются самыми сложными?
Для нас нет сложных операций.
Угу. То есть это операции на легкие тоже?
Мы готовы к выполнению любого вида анестезии у любого пациента с любым видом хирургического лечения.
Угу. Если что-то, это вопрос, который я вам задавала за кулисами программы, если что-то вам пациент забыл сообщить перед операцией, а вам предстоит делать ему анестезию, никаких сюрпризов не возникнет, если вы чего-то не знаете о нем. Ну, забыл человек.
Ну, сюрпризы могут быть, но мы всегда готовы к сюрпризам.
Какого плана? Аллергия, например. Олег Владимирович. Вы просто суперсолдаты, суперармии. Дорогие друзья, у нас есть еще 11 минут. Сегодня у нас в гостях человек, которого чудесным образом удалось пригласить в студию, потому что Олег Владимирович очень занят. Огромный коллектив, более 140 человек. Является руководителем отделения анестезиологии и реанимации. Представляете себе, насколько у него... интересная жизнь. И даже ночью вам раздаются звонки. Наверное, сейчас это немножко попроще, потому что ваши специалисты очень высокого уровня, и они могут справиться в ночное дежурство со своими вопросами.
Могут, но звонят все равно, потому что надо информировать, как бы, и одна голова хорошо, две лучше. Угу. Тактически принять решение вдвоем проще, чем одному.
Скажите, пожалуйста, нашу передачу смотрят и в дальних регионах нашей страны. На ваш взгляд, как обстоят сейчас дела в плане анестезии в больницах?
Я думаю, что хорошо.
А справляются ли провинциальные больницы со своими задачами?
Я думаю, что справляются, потому что анестезиология была всегда одной из таких сильных специальностей в России. Особенно Сибирь и Дальний Восток.
Скажите, пожалуйста, а вашими наставниками кто являлся? Вы можете сейчас вспомнить ваших учителей?
Ну, мои наставники, да их много, всяких разных было за всю мою жизнь. Каждый что-то давал свое, от каждого брал помаленьку. Наставники, те доктора, которые работают рядом с тобой.
Даже молодые.
Даже молодые, приходят. Да. Потому что молодые привносят какие-то новые технологические решения. И это здорово. Они тоже влияют на развитие специальности.
Скажите, пожалуйста, школа анестезии сейчас, вот если бы у вас молодая мама спросила совета, вот хочу, чтобы мой сын или моя дочь выбрали направление анестезии и реанимации. Куда не бы надо. Вы им посоветовали идти учиться?
Вы имеете в виду учебное учреждение?
Да.
Да, любое лечебное учреждение, они все высокого уровня.
Я понимаю, ничего, Олег Владимирович, но все-таки у вас же есть свое какое-то такое личное мнение, где хорошо готовят специалистов?
По анестезиологии на кафедре угу. Константина Михайловича Лебединского готовят очень хорошо.
Вот то, чего я и добивалась. Сегодня мы говорим об анестезии и реанимации. Скажите, пожалуйста, готова ли реанимация современного, ее современные технологии к приему большого количества пациентов? Потому что у нас все время настораживают сообщения о том, что много больных в реанимации. А насколько вы способны выдерживать? И сколько человек там может проводить?
Я не могу сказать, ведь для таких вещей существуют клиники, которые занимаются, скажем, мощной помощью. Угу. Там большие реанимации, там они, наверное, готовы к этому всегда и в любое время. Наша клиника занимается плановой помощью, поэтому, но мы при необходимости тоже готовы оказать помощь всем пациентам, которые к нам поступят. Как бы тут нет вопроса никакого.
Спасибо. Мы сейчас выходим, наша программа в эфире христианской радиостанции. И, конечно, я вполне логично, что задаю вопрос, верующий ли вы человек, Олег Владимирович?
Ну, наверное, да. Скорее всего, да.
А как часто в вашей профессии вам вот приходилось просить помощи у Бога? Были такие минуты или истории?
В отношении просить не знаю, но апеллировать к нему, конечно, апеллируем.
Бывает так, что говорите спасибо, вот чувствуете, что помог?
Ну, бывают и такие моменты.
Ну, и настало время, когда я от имени ваших коллег хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы есть, Олег Владимирович.
Ну, это надо сказать всем моим докторам, которые у нас работают, и сестрам, и санитарочкам.
У вас особенная служба, средний медицинский персонал. Им сложно приходится. Кто сложно. Эти девочки? Вот сейчас у нас есть прекрасная возможность сказать добрые и теплые слова.
Добрые и теплые слова, да, это те обычные девочки, молодые и не молодые, которые у нас работают. Они приходят из медицинских училищ, остаются у нас работать, они сталкиваются с этими тяжелыми пациентами. Они это выдерживают все. Конечно, дай Бог им здоровья всем. Спасибо им огромное за то, что они рядом с нами.
И всей этой большой командой руководит старшая медицинская сестра.
Да.
Вы могли бы назвать сегодня ее имя?
Анастасия Витальевна Шудра. Да, есть такая у меня старшая сестра, которая тянет очень огромную ВОЗ работы по и лечебной, и по персоналу, и по обеспечению.
Спасибо вам большое за помощь и поддержку тех специалистов, которые работают с очень тонкими материями нашими человеческими. И, Олег Владимирович, еще один вопрос от нашей радиостанции и от нашего проекта. Вот вас называют врач от Бога. Это народное звание, оно не подразумевает грамот, благодарственных писем и медалей, но вопрос не у меня другой. Вот говорят, врач от Бога. А бывают пациенты от Бога? Люди, которые появились в вашей жизни, и вы чувствуете, что это не случайно?
Ну, ряд таких пациентов бывало. Были такие, да, которые вроде как не случайные были в жизни, может быть.
Но изменилось что-то? Или вы что-то поняли через них?
Ну, и конечно, да. Менялась призма профессионального понимания личностных каких-то вещей, может быть, после общения с такими пациентами.
Чаще всего к вам поступают люди, которые в таком состоянии тяжелом. И вряд ли они могут разговаривать,
некоторые общаться с вами. Разговаривают.
И вы все-таки делали выводы какие-то определенные после общения с ними? Вы нам очень нужны, Олег Владимирович.
Мы для пациентов, а не пациенты для нас.
У нас остается немного времени, и я прошу вас дать какой-нибудь совет врача.
Врача, не болейте.
Пациентам, которые готовятся к операции. Про анестезию, естественно.
Про анестезию. Соблюдайте все рекомендации, которые вам дает анестезиолог.
Что сие значит? Какая особенная подготовка может быть?
Сообщайте во всем то, что у вас есть.
Не скрывайте.
Не скрывайте, да.
Ну, а если очень трудно переступить какую-то черту, что-то там в прошлом было, человек не хочет раскрывать.
Надо обязательно рассказать.
А вдруг вы отмените операцию?
Ну, еще раз повторяюсь, анестезиолог не отменяет, во-первых, операцию, а во-вторых, те сведения, которые вы даете анестезиологу, позволяют ему правильно выбрать анестезиологическое пособие.
Люди к вам приезжают не только из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, но и со всей страны.
Да.
Когда человек планирует поездку, допустим, с Дальнего Востока или к Ленинграду, это достаточно далеко, в разных концах нашей страны, они должны привезти с собой определенный пакет документов. Ваш совет готовится каким образом вот этот пакет документов, чтобы вы полностью были как специалисты удовлетворены?
Ну, как бы то, что необходимо привезти с собой или прислать на первичной медицинской документации, выдают в каждом отделении список.
Угу.
Надо четко просто следовать этому списку и все.
Или консультироваться с теми представителями колл-центра, которые работают с вами.
Ну, как правило, сложные случаи мы дистанционно консультируем и с терапевтами обсуждаем. Какие дополнительные обследования или что нужно сделать пациенту перед тем, как ему приехать?
Олег Владимирович, большое вам спасибо за участие в нашей программе.
Оно спасибо вам.
Очень для нас значимо. И мы желаем вам крепкого здоровья.
Я вам тоже всем желаю крепкого здоровья.
Возможности отдыхать.
Угу.
И, конечно, вашему коллективу всего самого наилучшего.
Спасибо.
Удачи. Успехов, и чтобы профессиональное выгорание никогда не коснулось ни одного. Хотя, впрочем, И это, наверное, тоже нужно хорошему специалисту. Благодарю вас от всего сердца.
Спасибо.
В эфире была программа «Проект «Врач от Бога». Дорогие друзья, с вами Наталья Пронина. И наш гость сегодня Олег Владимирович Кулешов, заведующий отделением анестезии и реанимации, кандидат медицинских наук. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Спасибо вам.
Спасибо вам.
«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.